эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Год насилия и нетолерантности. Какой предстает Грузия в ежегодном докладе Госдепа США? КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия обнаружила британского агента. Беседа с историком Майербеком Вачагаевым, который недавно передал в Грозный десятки тысяч ранее неизвестных архивных документов по истории Кавказа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на Тайване произошел взрыв. Правительство Туниса закрыло около 80 мечетей. Премьер-министр Греции объявил о проведении референдума. В административном центре Тайваня, городе Тайбэй, сегодня произошел взрыв. Как сообщило агентство Синьхуа, более 100 человек получили ранения. Другой информации о произошедшем пока не приводится, сообщает ТАСС. Правительство Туниса объявило сегодня, что в стране будут закрыты около 80 мечетей, которые не находятся под контролем государства. Премьер-министр Туниса Хабиб Иссид обвинил эти мечети в подстрекательстве к насилию и заявил, что в течение недели их закроют. В пятницу при нападении на отель «Империал Мархаба» вблизи города Сус погибли 39 человек, в основном туристы из стран Европы. Десятки людей получили ранения. Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по людям, находившимся на пляже. Нападавший был застрелен полицейскими. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку. В центре Еревана на проспекте Баграмяна сегодня утром полиция демонтировала и конфисковала палатку одного из участников акции протеста против повышения энерготарифов. Об этом сообщает Интерфакс. РБК передает, что в пятницу вечером и в ночь на субботу в Ереване прошла самая массовая и одна из самых напряженных за все дни акция протеста. В центре города собрались более 10 тысяч человек. Около 11 вечера у акции появился второй полюс. Несколько десятков человек вышли на проезжую часть в паре кварталов от основного места акции, временно преградив движение. Было увеличено число полицейских и спецназовцев, которые преграждали путь к парламенту и президентскому дворцу. Вчера вечером президент Армении Серж Саргсян заявил, что протесты не являются антироссийскими. Как сообщает «Эхо Москвы», в российской столице сегодня армянские активисты проведут акцию солидарности с демонстрантами в Ереване.
Эхо Кавказа. Новости.
В ночь с пятницы на субботу премьер-министр Алексис Ципрас выступил в Афинах с телеобращением к стране, в котором объявил о проведении 5 июля референдума, на котором перед гражданами будет поставлен вопрос, должна ли Греция согласиться с условиями международных кредиторов, которыми они оговаривают оказание стране дальнейшей финансовой помощи. Сам Ципрас назвал окончательное предложение кредиторов ультиматумом, который требует от Греции принятия новых непосильных мер в виде увеличения налогов и сокращения пенсий и зарплат, что равносильно ее национальному унижению. Премьер-министр обратился к стране через несколько часов после завершения переговоров в Брюсселе, на которых кредиторы предложили продлить на 5 месяцев финансирование Греции в обмен на согласие провести реформы. Однако непреодолимой проблемой остается отказ Афин пойти на сокращение специальных выплат пенсионерам и зарплат работникам государственного сектора. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала последнее предложение кредиторов как необыкновенно щедрое. Сотрудники силовых структур Египта уничтожили на севере Синайского полуострова 11 боевиков. Как сообщил сегодня новостной портал Аль-Ясум Ас-Сабия, спецрейды по ликвидации экстремистского подполья проходили к югу от городов Шейх Зувет и Рафах на границе с сектором Газа, передает ТАСС. Еще 4 подозреваемых в терроризме взяты в плен. Уничтожено несколько схронов экстремистов, в которых они прятали оружие, боеприпасы и готовые к применению самодельные бомбы. Вслед за низложением исламистов летом 2013 года Египет захлестнула небывалая волна насилия, а север Синая превратился в наиболее горячую точку на карте страны. Практически ежедневно там совершаются нападения на расположение внутренних сил и МВД, в результате которых уже погибли сотни военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Верховная Рада может рассматривать поправки в Конституцию Украины только после согласования изменений с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сегодня заявил представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнега. Украина должна была подготовить предложения по изменению Конституции и согласовать их с представителями Луганска и Донецка через контактную группу и созданные в ее рамках рабочие подгруппы. Этого никто не сделал. И только после этого законопроект должен был идти в Верховную Раду, сказал он Луганск-информ-центру. Накануне Конституционная комиссия Украины одобрила базовый текст изменений в основной закон страны о децентрализации. Вслед за этим президент Украины заявил, что в разработке этих конституционных изменений принимали участие представители Донбасса. Однако, как стало ясно из последовавших после выступления Порошенко заявлений представителей провозглашенных республик, глав ДНР и ЛНР, никто не был делегирован для участия в работе Киевской конституционной комиссии. Казахстан расширяет список государств, инвесторам из которых для въезда в страну не будет требоваться виза. Об этом сообщил сегодня президент республики Нурсултан Назарбаев на итальянско-казахстанском бизнес-форуме, проходящим в рамках Национального дня Казахстана на Всемирной выставке «Экспо-2015» в Милане.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В четверг грузинское правительство дало разъяснение по факту нахождения Грузии в списке небезопасных для полетов государств, составленном Международной организацией гражданской авиации. Вице-премьер правительства Георгий Квирикашвили призвал не драматизировать ситуацию, так как, по его словам, объем работ, проделанных агентством гражданской авиации, внушает оптимизм. Авиаперевозчики придерживаются противоположного мнения и говорят о серьезных упущениях в работе этого агентства. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Информация о нахождении Грузии в списке стран, в которых стандарты безопасности полетов не соответствуют нормам ИКАО, вызвала широкий общественный резонанс. Разъяснение пришлось давать вице-премьеру правительства Георгию Квирикашвили. Он заявил, что нахождение Грузии в списке проблемных стран ИКАО, помеченных красным флажком, носит временный характер. Грузия предприняла уже несколько шагов для улучшения ситуации в вопросе безопасности полетов, заверил Квирикашвили.
Это был доклад 2013 года, который охватывал период до этой даты. Нами проделан большой объем работ, направленных на сближение со стандартами ИКАО. Недостатки в значительной степени исправлены. Ведется ежедневная работа с целью достижения максимального соответствия.
Из сухого заявления чиновника трудно понять, по какой именно причине Грузия до сих пор находится в так называемом «черном списке». В агентстве гражданской авиации тоже советуют не драматизировать ситуацию. «Красный флажок» имеет лишь информативный характер о некоторых упущениях, убеждает общественность-координатор агентства по надзору за безопасностью полетов Тамар Арчуадзе.
В результате аудита, охватившего период с 2007 по 2013 год, ИКАО указала на ряд недостатков в составлении документации при сертификации авиаперевозчиков. Необходимо понимать, что само агентство было создано в 2011 году, и положение с документированием этой сферы было весьма запутанным. Возвращаясь к теме заключения ИКАО, Там черным по белому написано, что обнаруженные упущения никоим образом не касаются безопасности авиаперевозок. Взаимоотношения нашего агентства с ИКАО не дает оснований для опасений, что Грузия попадет в список тех 5 стран, в которые ИКАО рекомендует сократить количество полетов. Грузинские авиаперевозчики прошли сертификацию авторитетных аудиторских компаний и получили высокие оценки, поэтому никакого риска для безопасности полетов не существует.
Убеждает Тамар Арчуадзе. Однако авиаперевозчики считают совсем иначе. Гендиректор авиакомпании Georgian Airways Иас Зауташвили в разговоре с «Эхо Кавказа» заявил, что благостные речи чиновников весьма далеки от реальности.
Наша компания сталкивается с серьезными трудностями из-за злополучного красного флажка. Во-первых, наша авиакомпания была аккредитована в миссиях, осуществляющих полеты под эгидой ООН. Однако именно из-за наличия Грузии в проблемном списке сотрудничество было аннулировано. Во-вторых, проверки самолетов нашей авиакомпании, служебной безопасности полетов европейских стран, приняли повсеместный характер, что ранее происходило раз в месяц. Доскональному досмотру подвергается не только весь самолет, но и вся документация. Инспекторы объясняют это нахождением Грузии в злополучном списке. У агентства гражданской авиации было 2 года на исправление проблем, однако их искоренение происходит весьма низкими темпами. Существует опасность, что дальнейшее игнорирование требований ИКАО может привести к запрету деятельности наших перевозчиков. Такие прецеденты имеются.
Опасается Иас Зауташвили. Специалисты подтверждают опасения авиаперевозчиков. По словам эксперта международного летного права Давида Кеперидзе, в ИКАО состоит 191 государство. Нахождение Грузии в проблемном списке среди 12 стран наглядно говорят о крайне низком мировом престиже грузинской гражданской авиации. В конце дня на сайте Минэкономики было опубликовано специальное заявление, в котором говорится: в результате проведенных работ зафиксировано несоответствие исправлено. Мы ожидаем назначения даты повторного аудита со стороны ИКАО. Однако, по словам специалистов, нормативы ИКАО предполагают аудит не чаще 1 раза в 5 лет. Значит ли это, что Грузия останется в проблемном списке до 2018 года, пока не ясно. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, взрасхан, хасорт, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Позавчера вечером Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил с заявлением, компрометирующим известного на Северном и Южном Кавказе общественного деятеля Ларису Сатиеву. По сути, спецслужбы самопровозглашенной республики обвинили ее в разведывательной и подрывной деятельности. Это заявление вызвало возмущение общественников Южного и Северного Кавказа, тех, кто на протяжении последних 20 лет сотрудничал с Ларисой Сатиевой и был с ней дружен. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
КГБ Южной Осетии выступил с интригующим заявлением, содержание которого напоминает сюжет рассказов про Джеймса Бонда. Если вкратце, смысл заявления пресс-службы КГБ сводится к следующему. С 18 июня в республике под прикрытием частного визита находится подданная Великобритании гражданка Южной Осетии Лариса Сотиева, старший сотрудник программы Евразия и британской некоммерческой организации International Alert, структуры, созданной британскими спецслужбами для сбора разведывательной информации. Как установлено КГБ Южной Осетии, истинной целью пребывания Сотиевой в республике является инспектирование ряда проектов, направленных на дискредитацию юго-сино-российских отношений, формирование негативного образа Южной Осетии и России на Западе, а также инициирование антироссийских настроений в юго-осетинском обществе. Кроме того, информирует КГБ, International Alert готовит к реализации проекты обучения юго-осетинских молодежных лидеров для реализации в Южной Осетии различных различного рода оранжевых технологий. Прочитав это объявление, я попытался выяснить послужной список агента Сотиевой. Чем конкретно она уже успела навредить республике? Из того, что удалось выяснить. После войны 8-го года она под крышей International Alert организовала программу психологической реабилитации населения. Для учителей были созданы специальные тренинги, на которых педагогов обучали, какие последствия от пережитых стрессов могут быть у детей, как они могут проявляться и как с ними справиться. Всего таких тренингов было 4 в Италии, Голландии, Турции и Бельгии. То есть помимо обучения полезному делу, школьным учителям еще и показали мир, дали им возможность отвлечься, отдохнуть. Аналогичные тренинги были организованы и для молодежи. Всего было охвачено около 150 жителей республики. Наверное, кто-то скажет, что этого не так уж много для города с населением в 30-40 тысяч. Согласен, их было бы намного больше, если бы проблемой постконфликтной реабилитации занималось родное государство. Но патриотам и родителям государственности было тогда явно не до населения. Они были поглощены распилом российской помощи и разграблением спецсчета. Кстати, при полном попустительстве того же бдительного КГБ. Что касается Ларисы, сколько смогла найти средств, столько и сделала. Югостинский общественник Тимур Скурбати считает обвинения в адрес Ларисы Сотиевой абсурдными.
Любые претензии к Ларисе Сотиевой лишены всяких оснований. Абсолютно. Я ее очень давно знаю. На самом деле Лариса только хорошая для Южной Осетии делала. И ее причисляют к предателям, в то время как она пытается найти нам союзников в Европе.
И тем не менее ее считают едва ли не диверсантом.
Это такое толкование, что вот раз в России какая-то компания есть, что там наши тоже проявляют активность. Ну это типа поручи дураку молиться, он и лоб расшибет. То, что они делают, это из этой серии. Никто, я уверен, не давал им специально команды третировать Ларису Сотиеву. Это их собственная инициатива. Их слишком много. По большому счету им делать нечего. Они хотят выслужиться. И так как у этих людей нет реальной работы, они ищут врага, которого нет.
В Абхазии, где Ларису Сотиеву хорошо знают, заявление югостинского КГБ вызвало оторопь. Говорит член общественной палаты Абхазии Арда Инал Ипа.
В Абхазии Лариса Сотиева знает очень хорошо, и она здесь пользуется огромным уважением и большим авторитетом, потому что каждый ее приезд означал очень интересные встречи и помощь инициативным людям и тем, кто находился в сложном положении, но имел какие-то идеи. Иногда это бывали проекты, связанные с предпринимательством, иногда это была гражданская инициатива, но это всегда была деятельность, направленная на утверждение независимости Абхазии, на усиление возможностей общества, на вдохновение молодежи на более активное отношение к жизни, к ответственности перед страной.
Арда, а со стороны государственных структур или спецслужб Абхазии к Ларисе были когда-нибудь претензии?
Все, что было связано с деятельностью Ларисы Сотиевой, очень поддерживалась и государством, и обществом. Она всегда информировала наши власти о своих предполагаемых действиях здесь. Это всегда было согласовано и всегда поддерживалось и приветствовалось.
Сегодня я связался с Ларисой Сотиевой по телефону. Она мне сказала, что каждый год пытается приехать в Южную Осетию на семейный религиозный праздник Макалгабар, навестить маму. По словам Сотиевой, это единственная причина ее приезда домой. Комментировать заявление КГБ она отказалась категорически. Говорит, оправдываться на клевету считает ниже своего достоинства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Во вторник в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия состоялась весьма горячая встреча с премьер-министром Артуром Миквабе. Депутаты требовали от него ответа на вопрос, почему в Абхазию никак не поступят деньги в рамках российской помощи, обещанные после подписания в прошлом ноябре договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В отличие от подобной встречи в конце апреля, когда Артур Артемович, еще недавно сам бывший парламентарием, впервые пришел сюда в новом ранге, и все прошло весьма благожелательно и спокойно, на сей раз страсти закипели с первых минут. Меквабия хотел начать рассказ о своей 10-дневной поездке в Россию, в ходе которой он побывал во главе правительственной делегации с визитом в Татарстане, затем поехал уже один в Москву, а затем на международный экономический форум в Санкт-Петербург. Но депутат Конкварчия заявил, что всех волнует другое. Почему в Абхазию никак не поступят деньги в рамках российской помощи, обещанные после подписания в прошлом ноябре нового абхазско-российского договора? После эмоционального обмена мнениями, в ходе которого премьеру пришлось сказать «я вообще-то могу встать и уйти, я без комплексов, у меня тоже есть самолюбие», сошлись все же на том, чтобы дать ему 15-20 минут на рассказ о своей поездке. Но о впечатлениях от петербургского форума премьер так и не успел рассказать, так как дошел до описания часовой беседы в Москве с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. И тут, наконец, выяснилась причина задержки денег. Дело в том, что до сих пор не подписаны предусмотренные договором межведомственные соглашения силовых структур обеих стран, МВД и Минобороны. А еще с этого года инвестиционные проекты должны проходить экспертизу не в Абхазии, как раньше, а в Сочи. И этот процесс тоже затянулся. Посыпались возмущенные реплики депутатов. Речь, в частности, шла о том, что, как и в случае с проектом Абхазско-российского договора, российская сторона присылает такие проекты, которые, на взгляд многих, ущемляют суверенитет Абхазии, но теперь уже присутствует элемент давления. Не подпишите, не получите обещанных денег. Артур Меквабия отбивался.
Вы сейчас со мной говорите, как будто я не так ставлю вопрос.
Он объясняет то, что сказано было.
Я вам объясняю, что сказано. Что вы думаете, что я не говорю?
Конкварчия стал ему доказывать, что на него никто не нападает, а наоборот, депутаты хотят поддержать исполнительную власть в разрешении возникшей ситуации. Он сказал:
«Вы видите, что есть проблема. Вы молчите, народ бунтует, не понимает, в чем дело. Мы хотим понять, чтобы люди знали».
Депутат Леонид Чемагов произнес эмоциональную речь, которой, что бывает крайне редко, аплодировали все, и парламентарии, и журналисты. В частности, он сказал:
«Я понимаю, сейчас я выхожу, поднимая эту тему, но эта тема уже давно обсуждается в нашем обществе. То, что мы должны отдавать бесплатно постоянно. То, что нам должны, постоянно обсуждается какими-то условиями. Что мы, от чего нам предлагают отказаться? От суверенитета, от чувства собственного достоинства».
Алмаз Джапова сказал, что информационно-координационный центр, который должен быть создан по предложению российской стороны как бы параллельно МВД республики, не подчиняется ее руководству, и это у многих вызывает большие сомнения. «У меня совершенно другой взгляд», — заявил депутат Сергей Шамба и продолжил, напомнив о недавних временах.
«Вы забыли, что корабли не могли спокойно ходить, без того, чтобы их перехватывали. Сегодня этого всего нету. Также важно и внутренняя безопасность. Я не вижу в этом договоре ничего такого, что ущемляет наши права. Напротив, я вижу, что за все эти годы мы не смогли сделать, чтобы у нас милиция была эффективной. Мы видим, что происходит. Если нам говорят, что мы вам можем помочь в этом вопросе, то надо сказать спасибо. Когда нам это не нужно будет, они откажутся от этого сами и скажут нам еще спасибо, что избавили от этого финансирования. Неужели вы не понимаете, что у России совершенно никакого интереса нету здесь своих специалистов держать и за это деньги платить? Все это предусмотрено именно в этом договоре. То, что вы говорите сегодня, давайте откажемся от этой помощи, пускай платят нам деньги. Слушайте, Россия за Байконур платит в год 3 миллиарда рублей. Это какая инфраструктура? Причем Казахстан не имеет никаких привилегии от того, что там существует Байконур.
Ему стали возражать, что дело в другом, что свои обещания надо выполнять, что тут все благодарны России, но отдельные чиновники Российской Федерации, которые курируют наше направление, прибегают к шантажу и довели дело до очень сложной ситуации. Выступило еще немало депутатов, после чего было решено поручить двум профильным комитетам изучить имеющиеся проекты межведомственных договоров, а потом вернуться к этой теме. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Очистительные работы в Тбилисском зоопарке после разрушительного наводнения продолжаются до сих пор. С помощью тяжелой техники удалось добраться до вольеров, в которых ранее обитали тигры. Однако тело тигрицы Салимы, находящейся в списке пропавших без вести животных, там обнаружить так и не удалось. Однако зима близко. Главная задача Тбилисского зоопарка сейчас – как можно быстрее переехать на новое место. С директором зоопарка Зурабом Гуриелидзе беседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Павлины, демонстрируя все многообразие красок на распущенных хвостах, пытаются перекричать друг друга. Бегемот Бегги, получивший после стихийного бедствия мировую известность, вальяжно расхаживает по своей новой жилплощади, тщательно пережевывая очередную порцию зелени. Плескаются в воде забавные пингвины. Одного из них на территории зоопарка нашли спасатели только вчера. Обладатель подаренного природой смокинга напуган, но здоров. А представитель семейства лемурообразных, призывающих многочисленных мемок к спокойствию, доев кусочек яблока, с интересом рассматривает людей, снующих мимо вольера. Сегодня их тут уже немного. Власти, поблагодарив добровольцев, пообещали далее самостоятельно справиться с последствиями стихии. Сейчас львиную долю работ здесь выполняет тяжелая техника. Директора зоопарка Зураба Гуриелидзе мы застали за разговором с коллегами-журналистами. Вопрос местонахождения тигрицы Салимы еще весьма актуален. Сам Гуриелидзе внимательно выслушивает каждого и методично отвечает на нескончаемые вопросы. Вероятно, за последние 10 дней он дал больше интервью, чем за всю свою карьеру. Часть территории все еще находится под завалами, и есть вероятность, что тело Салимы будет найдено под ними, говорит Гуриелидзе. Тем не менее, доподлинно пока неизвестно, что она погибла. В последнюю неделю сотрудники зоопарка повидали множество подставных тигров. У страха, как известно, глаза велики. Под подозрение граждан попадали все животные размером больше кошки, говорит директор. Однако все вызовы, а в один из первых дней после трагедии их число за сутки составило около 50, оказались сложными. Несмотря на то, что в необходимости переезда зоопарка на новое место сомнений нет, пока ничего конкретного Гуриелидзе сказать не может. Неизменным остается лишь выбранное несколько лет назад место расположение, территория, прилегающая к Тбилисскому морю.
Единственное, в чем я на сегодняшний день уверен, это то, что зима наступит очень скоро, несмотря на то, что сейчас только начало лета. Поэтому необходимо осуществить переезд в максимально сжатые сроки. Нужно построить вольер для бегемота и зимний дом для носорога. Безусловно, хорошо бы сделать это уже на новой территории. Впрочем, придется исходить из материальных возможностей, а пока их нет.
В любом случае, для того, чтобы освоить новую территорию, понадобится не меньше года, а то и больше, говорит директор. По словам его заместителя Давида Тактакишвили, при планировании нового зоопарка необходимо просчитать множество нюансов. Помимо чисто технических задач, таких как проведение электроэнергии и канализации, следует принимать во внимание и другие детали.
Для того, чтобы животное чувствовало себя комфортно, а посетители смогли его хорошо рассмотреть, необходимо
системы учитывает такой фактор, как траектория движения Солнца. Если прямые солнечные лучи будут падать на территорию вольера в течение продолжительного времени, животное будет пытаться спрятаться от Солнца и, соответственно, от гостей зоопарка.
О восполнении коллекции животных пока говорить рано. Все зависит от того, как скоро зоопарк сможет переехать на новое место и от того, когда и какая именно сумма будет выделена на строительство. Однако, как бы то ни было, в администрации зоопарка заявляют, что пополнение коллекции будет осуществляться исключительно по рекомендациям и при непосредственном участии Ассоциации зоопарков и аквариумов Европы, кандидатом на членство в которую является Тбилисский зоопарк. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости представит Любовь Баматова.
Мы глубоко озабочены изменениями, которые планируется внести в закон о Национальном банке. Так начинается совместное письмо Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка развития и реконструкции, главными адресатами которого является грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Давид Усупашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Письмо достаточно суровое и критическое. Четыре крупнейших международных финансовых института подчеркивают, что поскольку Грузия – маленькая страна и в финансовом секторе количество следующих профессионалов ограничено, существование надзора над ведением Центрального банка является дополнительным преимуществом для того, чтобы специализированная экспертиза находилась в компетенции совместного института. По этим причинам Грузии советуют воздержаться от размежевания банковского надзора и центра банка. Четыре международные организации встревожены той поспешностью, с которой был инициирован законопроект без вовлечения заинтересованных сторон и экспертов. Врачи медцентра в Тбилиси оказали помощь трем заключенным, которые нанесли себе увечья, протестуя против отказа в переводе в другую тюрьму. Акция заключенных прошла в тбилисской тюрьме номер 7. С телесными повреждениями они были доставлены в медицинский центр «Ланцет». Из-за потери крови у одного из заключенных развилась острая анемия, сообщили врачи медцентра. Он попал в больницу накануне утром 26 июня в состоянии шока с ранением в области плеча, информирует со ссылкой на заведующего реанимационным отделением и главврача центра «Ланцет» «Интерпресс-Ньюс». Открытие летнего кинотеатра под открытым небом в Сухуми переносится на следующую неделю. Ввиду погодных условий сообщили агентству «Спутник Абхазия» в Комитете по вопросам молодежи и спорта Сухумской администрации. Ранее главный специалист Комитета по делам молодежи и спорту столичной администрации Эсма Квициния сообщил о том, что сеансы в летнем кинотеатре на набережной Сухуми будут проводиться вечерами по четным числам и продлятся до 30 июля. Сотрудники Национального бюро Интерпола и Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали гражданина Турции и Швеции Алхана Фурхова, 77-го года рождения. Он был задержан в аэропорту Батуми на погранично-контрольном пункте во время въезда в Грузию из Украины. По информации МВД, он разыскивается Интерполом Анкары по красному циркуляру с 2015 года. Он признан виновным в попытке насильственной смены конституционного строя, сообщает портал «Грузия онлайн». Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сегодня, 27 июня, осуществила из Кутаисского международного аэропорта первый авиарейс по маршруту Киев-Кутаиси-Киев.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу программу. Госдеп США обнародовал ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире за 2014 год. Грузии в докладе уделено 64 страницы. Главными проблемами за прошедший год названы насилие и нетолерантность. Подробности в сюжете Мзии Парасишвили.
Доклад Госдепа США «Состояние прав человека за 2014 год в Грузии» начинается с примечания. За исключением, когда указано иное, цифры и другие данные не включают в себе оккупированные районы Южной Осетии и Абхазии. Указано иное об отколовшихся регионах в 64-страничном документе несколько раз, в главах, где речь идет о нарушении прав на свободное передвижение, собственность, образование, а также ограничении свободы слова.
СМИ сепаратистских регионах Южной Осетии и Абхазии остаются тесно ограничены де-факто властями и российскими оккупационными силами.
Говорится в докладе Госдепа. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариашвили из всех перечисленных проблем главной считает следующее.
Проблема номер один в этих регионах – это русификация местного грузинского населения. Необходимо обратить на это внимание и США, и всего мира.
Впрочем, Госдеп отмечает, что права человека нарушаются не только на неконтролируемых Грузией территориях. Главной проблемой страны за прошедший год названы насилие семейное и в отношении политических оппонентов, нетерпимость к религиозным и иным меньшинствам, недостаточное реагирование государства на случаи нарушения прав человека. Народный защитник Грузии Учен Ануашвили напомнил обществу, что в доклад Госдепа попали правонарушения, о которых его аппарат говорил в течение года.
Это касается и фактов насилия, которые, к сожалению, не были расследованы. К примеру, избиение оппозиционного депутата из нацдвижения Нукзара Циквауры, а также несколько инцидентов, которые были зафиксированы в регионах предвыборный период.
В сегодняшнем докладе Госдепа пополнился и перечень бывших высокопоставленных чиновников, в отношении которых есть подозрения в преследовании по политическим мотивам. Наряду с лидерами нацдвижения в этом списке фигурирует и имя бывшего министра обороны, теперь уже правительства грузинской мечты, и лидера свободных демократов Иракли Аласания. Упоминается его увольнение и связанное с его деятельностью в ранге министра так называемое дело о кабелях. Речь идет об уголовном преследовании пятерых сотрудников оборонного ведомства, обвиняемых в растрате госсредств. В связи с этим один из лидеров свободных демократов Алекси Петриашвили заключил.
Уже Госдеп заявляет об ухудшении состояния прав человека, о признаках политического преследования в нашей стране.
Глава Института толерантности и разнообразия Эка Читанава отмечает, что уже второй год подряд наблюдается рост нетерпимости на религиозной почве.
Речь идет не об отдельных случаях ущемления прав мусульман или же свидетелей Иеговы. Преступления на религиозной почве стали системными из-за недолжного и неадекватного реагирования государства на правонарушения. Это значит, что у государства нет на это политической воли.
Представители правящей коалиции «Грузинская мечта» предпочли обратить внимание общества на то, что в докладе говорится и о прогрессе в области защиты прав человека и свободы слова, опасения о возможной политизированности судебных процессов над бывшими чиновниками в правящей команде считают беспочвенными. «Я все-таки думаю, что это защита верховенства закона», заявила депутат от парламентского большинства Ани Мейротадзе. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Центр НАТО в Грузии откроется уже этим летом. Обучение начнется в июле на базе в Азиане. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Учебный центр НАТО в Грузии откроется на военной базе в Азиане, близ Тбилиси, до сентября, то есть уже этим летом. Таков главный итог переговоров главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Вахтанга Капанадзе с заместителем командующего Объединенными силами НАТО в Европе генералом Эдрианом Брэдшоу, находящимся с визитом в Грузии.
Что касается создания совместного учебного центра, то работы в этом направлении ведутся и сейчас. Сделано уже достаточно много. Мы успеем завершить эти работы до установленного срока, возможно и раньше. Речь идет об учреждении центра до сентября текущего года. Естественно, строительство продолжится и после этого, ведь речь идет не об одной локации или одном строении. Естественно, мы примем все советы и указания такого опытного военного.
Заявил Вахтанг Капанадзе на совместной пресс-конференции. Создание учебного центра предусмотрено существенным пакетом, который Грузия получила на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре прошлого года. Он должен помочь стране модернизировать вооруженные силы и приблизиться к стандартам Альянса. Открытие центра поможет стране приблизиться к осуществлению одной из главных внешнеполитических целей – членству в НАТО, считает исполнительный директор Атлантического совета Георгий Мучаидзе.
Большее включение, повышение совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО, естественно, влияет на рост безопасности в стране. Это приоритет нашей внешней и оборонной политики. Естественно, созданием учебного центра мы начнем приближаться к нашей итоговой цели более быстрыми шагами.
Информация о появлении учебного центра Североатлантического альянса в Грузии вызвала нервную реакцию Москвы. Россия назвала его провокационным шагом, который негативно отразится на безопасности в регионе. Впрочем, в Тбилиси и Брюсселе не раз обращали внимание, что речь идет об открытии учебного центра, а не военной базы, и этот шаг не направлен против России. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили считает, что за безопасность центра будут отвечать обе стороны.
Если НАТО планирует открыть в Грузии совместный центр, то это означает, что Североатлантический альянс берет на себя определенные обязательства, поскольку в его интересы не входит, чтобы центру грозила какая-либо опасность. Пример можно привести то, что произошло в последние дни августовской войны в 2008 году, когда российская диверсионно-разведывательная группа смогла проникнуть в порт Поти и взять в качестве трофея 5 бронированных американских «Хаммеров». До этого на этой технике военнослужащие проходили учения в Азиане.
До открытия центра НАТО в Грузии остается как минимум 2 месяца, а до этого обучением местных военнослужащих специалисты Североатлантического альянса займутся в рамках международных учений Agile Spirit 2015. Они начнутся на военной базе в Азиане в июле текущего года. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Североосетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени Василия Абаева собрал во Владикавказе молодых ученых со всей России и постсоветского пространства. В центре внимания участников встречи – региональная безопасность, межэтнические и межконфессиональные отношения народов Кавказа. Там побывала Жанна Тарханова.
Международная историко-филологическая школа молодых ученых задумывалась не только как сугубо научное учреждение, рассказывает член оргкомитета конференции молодых ученых, кандидат политических наук Белла Бирагова. Бирагова полагает, что молодым ученым предоставляется возможность изучить не только исторические проблемы, но и проанализировать текущие геополитические процессы на Кавказе.
Молодых ученых интересует место и роль Кавказа в региональной и глобальной повестке дня. И те процессы, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, на Украине, они, безусловно, волнуют молодых ученых. И эти темы, которые исследуются с научной точки зрения, они сегодня нам позволяют говорить о том, причем исследуются на достаточно высоком уровне, они позволяют говорить о том, что молодежь, которая завтра придет в высокие кресла, это будут не просто случайные люди, а люди, которые знают научную подоплеку, разбираются в этих процессах, могут их анализировать.
Взаимоотношения народов Кавказа с Россией и объединение северокавказских народов в Российской империи – вот лишь немногие из вопросов, которые всегда интересовали и продолжают интересовать молодых кавказских ученых.
Мы все прекрасно понимаем, что культурная матрица России, она разнообразна, она сложна. И необходимо четкое понимание, что будущее, да и настоящее нашего государства зависит от четкого понимания культурного разнообразия и национальные отношения, межконфессиональные отношения. А то, что эти темы актуальны, наверное, говорить не нужно дополнительно, потому что мы все прекрасно видим это. Вокруг нас происходят разнообразные конфликтные процессы. И эти процессы, возможно, бы не имели таких последствий трагических, если бы проводилась какая-то практическая работа. То, что сейчас проводится конференция, это реализация той самой мягкой силы, о которой мы все говорим, но, как правило, реализации не следует. И поэтому сейчас молодые ученые, вот это тот резерв, который будет реализовывать эту мягкую силу.
Особый интерес привлекла секция этнологии и антропологии. Выступление старших старшего научного сотрудника СОИКСИ, кандидата исторических наук Алексея Чебирова об ирано-славянских отношениях в трудах профессора Вернадского напрямую касается и истории осетинского народа, говорит Алексей Чебиров.
Сарматы и аланы, да, те племена, которые жили там на этой территории, они были связующим мостом между, согласно Вернадскому, связующим мостом между славянами и греческим миром.
По мнению Алексея Чебирова, знание истории необходимо для анализа современных этнополитических процессов.
Мы вступаем в такую эпоху, когда каждый маленький народ хочет иметь для себя великих предков. И спор за этих предков разгорается между всеми кавказскими народами. Осетия это актуально в том плане, что каждый хочет знать свою историю. Каждый хочет знать свое прошлое, как Осетия, так и Кабарда, так и другие регионы. И они хотят знать, откуда они пришли и что ли, кем они были раньше. Если это использовать чисто вот таких в научных, познавательных целях. То же в самое время многие политики пытаются спекулировать этими вопросами. Они пытаются, так сказать, приписать себе того, чего нету на самом деле, потому что это престижно, это значимо и сразу поднимает, превозносит их над другими народами.
Мой собеседник пояснил, что все чаще встречаются радикальные мнения. В научных и околонаучных кругах предпринимаются попытки переписать историю, в том числе и осетинского народа. Такие игры в науку опасны для межнационального согласия на Кавказе, считает Алексей Чебиров. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера Абхазский Верховный суд рассмотрел так называемое дело Пицунской милиции. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вадим Нузадзе был заключен под стражу 27 декабря 2014 года. Возбужденное против него уголовное дело связано с другим, в котором группу сотрудников Пицунского отдела милиции обвиняют в вымогательстве и получении взятки. Первой слушали Людмилу Диденко, жительницу города Гагра, которая вместе со своей знакомой оказалась в роли понятой. Она рассказывает.
Мы были в городе Гагра, возле собеса стояли. К нам подошли двое сотрудников. Они представились и сказали, вы не можете поучаствовать в следственном эксперименте. Мы граждане сознательные, мы согласились. Мы сели с ними в машину и поехали в город Пицунда. Тогда мы не знали, куда нас повезут.
Мы приехали в город Пицунда, нас завели на мебельный склад. Когда мы зашли, то трое человек лежали на полу. Их подняли. У одного в кармане торчал полиэтиленовый пакет. Сотрудники спросили, есть ли у задержанных что-нибудь при себе запрещенное. Они сказали нет. Когда сотрудник сказал, что это в пакете и чье это, сказали, что мы не знаем. Когда при нас достали этот пакет, там были денежные средства.
Двое из тех троих, кого видела Диденко, были сотрудники Пицунской милиции – Ливан Хеце и Мурат Аристава, а третьим – предприниматель Андрей Ермолаев. По версии следствия, сотрудники милиции подбросили ему пакет с марихуаной и потом требовали взятку, чтобы замять дело. Людмила Диденко сообщила, что в пакете, лежавшем в кармане у Аристава, было 160 тысяч рублей. Но она ничего не знает о том, откуда взялись деньги, кто и кому их передавал. Вадима Нузадзе она никогда не видела и ничего не может сказать об его участии в деле. Из шести свидетелей обвинения никто больше явиться в суд не захотел. Прокурор Кристина Ашуба сообщила, что их запугивают родственники обвиняемых. Зато неожиданно для всех в суд явился свидетель, которого никто не вызывал – Рауль Кацаба. Вчера ему позвонил неизвестный и велел сегодня приехать в Сухум на суд и дать показания. Рауль Кацаба послушно исполнил этот наказ и появился в суде. Кацаба рассказал.
С работы мы шли, с инструктором, короче, вот шли, даже по Тимур. Там сотрудники, короче, на машине подъехали, сказали, садитесь, короче, там уголовный розыск, молодые пацаны. Вот сели в машину, потом зашли, короче, в там дежурку, и там все вот это, там лежал, короче, ну там гранат вот этот, и два телефона. И начали писать, короче, полностью документы, короче, мне паспорт забрали, написали. Вот эта подпись, говорит, мне, поставь, говорит, и все. Но он вообще не подсчитал, короче, я подпись поставил, и все.
Рауль Кацаба ничего не смог сказать о том, откуда взялась в милицейской дежурке граната и кому она принадлежит. Когда его привезли в милицию, все это там уже лежала. Именно из-за этой гранаты Вадима Нузадзе обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Но Кацаба заявил, что никогда Нузадзе не видел. Судебное заседание перенесено на 11 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Профессор истории Майербек Вачагаев на днях передал в архивное управление Грозного десятки тысяч ранее неизвестных документов по истории Кавказа. У профессора было только одно условие – доступ к архивным документам должен получить любой исследователь. Вынужденный покинуть Россию и ныне проживающий во Франции бывший пресс-секретарь президента Чеченской Республики Аслана Масхадова, Вачагаев более 15 лет занимается изучением истории Горской Республики и судьбами кавказцев-эмигрантов вообще. Моя коллега Амина Умарова побеседовала с профессором Вачагаевым о переданных документах. Представляем вашему вниманию сокращенный вариант, а полный можно послушать на нашем сайте www.echokavkaza.com в рубрике «Гость недели».
Что представляют из себя эти архивные документы? Это исследования историков, записки путешественников, европейцев, дневники, отчеты военных?
Нет. Это исключительно официальные документы, официальные инструкции, которыми они действовали, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Франции, Великобритании, Германии. То есть это официальные отчеты, доклады с места. Доклады о том, как они встречались с кем-то и о чем они договорились. О встречах, например, с горцами, с Абдулмеджидом Чермоевым, Халиловым. Просто невероятное количество людей, которые дают оценку и свое видение. Конечно, это видение французов. Конечно, французы говорят так с точки зрения, как они себе это представляли. Это не значит, что последняя истина. Теперь надо все отнести то, что было нам известно до этого, и сейчас мы переходим на эту точку зрения. Нет. Эта точка зрения нам дополняет эту картину, она нам объясняет многое того, что было непонятно. В этом отношении, конечно, это рапорты, отчеты, донесения, скажем так, справки, которые делались именно в консульствах и военной миссии, французской военной миссии в Тбилиси. То есть это официальные документы, скажем, государственного характера. То есть это не частные поездки кого-то. Конечно, здесь же можно найти элементарно, как справку дает директор трамвайного парка Владикавказа. Оказывается, он был французом по 19 год. Он, например, рассказывает о том, как он видит все, что происходит в Владикавказе, как на это он смотрит. В другом случае мы видим картину, которую дает житель Петровска, житель Грозного. То есть вот такие разносторонние, разношерстные, скажем так, но в основном 90%, скажем так, это все-таки официальные донесения, рапорты и отчеты Министерства иностранных дел в лице работников консульства и военного министерства в лице французской военной миссии на Кавказе.
Судя по всему, Европа сильно интересовалась именно обстановкой на Кавказе.
Конечно, Кавказ в этот момент, особенно после распада, еще до распада, скажем так, весь мир начал интересовать нефтяные залежи. Конечно, Баку и Грозный был самым интересным для иностранцев. Практически на сегодняшний день, того, что я документы выявил, например, десятки нефтяных мировых компаний, которые хотели вложиться в бизнес в этом районе, в районе Грозного и Баку, показывает заинтересованность некоторых стран от даже вице-консульства именно в Грозном, именно из-за своего бизнеса. На сегодняшний день я могу говорить о 14 вице-консульствах, которые были во Владикавказе. То есть эти вице-консульства, представляющие 12-14 государств. Совершенно другая картина, которая показывает нам, что эти мировые державы все больше и больше втягивались в Кавказ. Кавказ был интересен именно из-за нефти, но не только из-за нефти, но и для англичан, например, надо иметь в виду, что для англичан Кавказ был интересен тем, чтобы обезопасить себя, вернее, свои владения на юге, в лице Индии. И тот факт, что, например, на Кавказе имеет нейтральное буферное государство, для них, конечно, было интересно. Они хотели, чтобы Россия была за Кавказе, на Кавказе. Французов больше интереса было связано с Причерноморьем. Также нефтью, конечно, но больше внимания уделяли именно Черному морю, всему побережью Черного моря. Такого рода характера документы показывают, как они вливались в Кавказ, как их притягивал Кавказ, почему притягивал, на основании чего мировые державы были включены в решение судьбы кавказских государств. Потому что именно они, Франция, Англия, Германия и Соединенные Штаты, в общем-то, решили судьбу тех независимых государств, которые были провозглашены в 17-18 годах.
Составьте, пожалуйста, портрет кавказца, который после прихода к власти большевиков принял решение переселиться во Францию. И, кстати, уточните, пожалуйста, почему именно Франция? Вы случайно не раскрыли этот феномен? Как мы знаем из истории, именно эта европейская страна стала центром эмиграции для основной российской аристократии.
все-таки первым пунктом, куда российская иммиграция потянулась, это была все-таки Сербия. Здесь больше говорило единство религии, очень близкий язык и так далее, и так далее. То есть это была Сербия. Очень много интеллигенции, аристократии сначала оседало в Праге, потому что президент Чехословакии в тот период не просто помогал, не просто выражал им моральную поддержку, он финансировал все структуры российских иммиграционных организаций. Даже был организован университет, в котором было тысячи и тысячи студентов из числа именно только русских, несколько десятков горцев. В первые годы это была еще попытка выяснить, где можно остановиться. И, в общем-то, начиная с 24-26 года, основной поток это все-таки идет на Францию. Здесь находит себе убежище почти абсолютное большинство из числа российской миграции и часть горской. Почему часть? Потому что горцы все-таки выбирали Османскую империю, Турцию. Дело в том, что для горцев, которые тысячами-тысячами покинули свою территорию, общность религии также была первичной, поэтому они оседали в Стамбуле и оттуда уже уходили дальше на юг. Тогда это еще были владения Османской империи, но земли, в которых уже жили арабы. Но горская интеллигенция также выбрала Европу, потому что это было связано, во-первых, с необходимостью политического урегулирования признания Горской республики. Первая делегация в 1919 году прибывает в Париж во главе с Абдул-Меджидом Чермоевым, и здесь пытается решить вопрос, чтобы европейские страны признали Горскую республику, не отдали ее на растерзание Деникину, чтобы Горская республика была представлена в Совете Лиги Наций, а потом уже в других международных организациях. Для этого велись переговоры с французским, английским. В этот момент здесь находился президент Соединенных Штатов Вильсон, с которым встречались горская делегация, в том числе Абдул-Меджид Чермоев и Хайдар Бамат. Первые несколько десятков горцев это была именно политическая, скажем так, диаспора, эмиграция, которая считала, что только здесь, в Европе, можно решить эти вопросы. Вопросы, связанные с будущей Горской Республикой. Уже потом к ним начали уже подтягиваться другая категория, категория, которая была уже не политическая эмиграция. Около 1000 осетин осели здесь, и, конечно же, они были очень далеко от политики, христианские осетины. Мусульмане осетины также выбирали Стамбул. Большинство все-таки переехало именно сюда и осело здесь, во Франции. Это, например, один из самых известных здесь в эмиграции осетинских писателей, который был признан французской публикой и считается одним из лучших писателей 20-30-х годов, который сам проложил себе путь, непосредственно начиная, по его словам, он узнал все мосты в Париже, узнал в том смысле, что не изучал эти мосты, а то, что ночевал под этими мостами. Человек не имел даже крова над головой. Это Гайто Газданов, который стал как раз таки ярким представителем осетинской интеллигенции, которая сформировалась уже здесь. Отсюда началась его деятельность. Другая категория были те, которые смогли открыть свой бизнес. Не столько обогащали, сколько помогали своим соплеменникам. Большая категория, которая, в отличие от первой волны, уже не была политическая. Но Франция, Европа, в общем-то, для них считалась более перспективным государством для того, чтобы решить свои вопросы. И здесь они, в общем-то, исходили из того, что это политический центр. И с этой целью был избран Париж для того, чтобы здесь сконцентрировалась горская община.
Кавказ, а Чеченская республика стоит особняком, и кавказские историки в целом страдают от отсутствия исторических документов, и у кавказских историков очень ограниченные возможности в государственных архивах в Москве и в Петербурге. Вы как-то говорили, что в России чрезвычайно тяжело работать в архивах и необходим специальный пропуск. А в чем конкретно состоит вот эта трудность?
Дело в том, что в отличие от других стран, Россия до сих пор осталась на уровне допотопного работы с архивами. Это связано с тем, что, например, ученый для того, чтобы попасть, я не говорю о каком-то смертном, который мог бы с улицы зайти. Элементарно, ученый должен получить разрешение, вернее, он пишет письмо своему руководству. Руководство пишет на имя этого архива и просит этот архив допустить этого человека. Мало того, что его допустить, его ограничивают рамками и темой исследования. То есть дальше этого, если он включает тему 33, 35 и 37 годах. Если он что-то найдет по 40-м годам, ему скажут, извините, давайте вы возвращайте свою тему. То, что невозможно здесь, в Европе, на сегодняшний день. Мне приходилось работать в архивах Швейцарии, Чехии, Германии, Великобритании, в Америке, здесь, во Франции, условно. Здесь, если сидя дома, например, они решили, а вот наш прапрапрадед там такой-то, такой-то, давайте завтра узнаем, где находился наш дом, скажем, в 18 веке. Этот человек не должен искать никаких разрешений. Он идет просто в архив. Он говорит, я ищу своего родственника, и эти работники должны найти ему, его родственника, потому что этот архив, он существует для того, чтобы помогать населению. А в России получается, что архив – это какое-то закрытое сообщество, где этот архивариус на тебя смотрит как на врага, в буквальном смысле слова. Для него ты враг. Он тебя бы расстрелял бы на месте за то, что ты вообще туда пришел. То есть какая-то невероятная ситуация, которая, я думал, что у них что-то изменилось. Оказывается, до сих пор они продолжают вот эту советскую практику. Проблема в том, что в России, к сожалению, архивы – это закрытое население. Да, и здесь в Европе есть какие-то ограничения. Например, это 55 или 60 или 50 лет в разных странах по-разному, когда тебя ограничивают доступу персональной информации, получить его досье, потому что до сих пор считается, что живы его наследники. По истечении 50 лет я могу взять любой документ. У меня есть, например, на сегодняшний день несколько сот документов на горских эмигрантов во Франции. Конечно, я не могу брать документы их детей, потому что они умерли уже более поздно. То есть я не могу проследить биографию детей тех, кого я уже нашел. Есть ограничения, но эти ограничения этические. То есть это нормально, это так и должно быть.
Это был профессор истории Майербек Вачагаев, бывший пресс-секретарь президента Чеченской Республики Аслана Масхадова. С ним о переданных Грозному ранее неизвестных архивных документах по истории Кавказа побеседовала моя коллега Амина Умарова. Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.